говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы». У микрофона Олег Кусов. Сегодня в «Часе прессы» мы говорим о самой прессе. Бумажной или электронной. В программе «Час прессы» мы обычно обсуждаем наиболее актуальные публикации в газетах. А сегодня мы поговорим о способах, с помощью которых эти публикации доходят до читателя. Каким газетам, бумажным или электронным, вы отдаете предпочтение? Пытаются ли они друг друга поглотить? Какие у них перспективы? Есть ли здесь борьба старого с новым, или речь идет об удачной конвергенции? Об этом и о других аспектах темы мы сегодня беседуем с заместителем главного редактора «Комсомольской правды» Андреем Дятловым по телефону. С ним мы будем общаться в первой половине часа. А в студии находятся люди, о которых писала много как электронная пресса, так и бумажная. И они тоже пишут для той и для другой. Это творческие люди, доктора наук. Но они представляют разные поколения и, как мне кажется, по-разному относятся к интернету и к печати. Тарас Миронович Шамба, Матвей Масевич Гейзер и Илья Михайлович Расулов. Добрый день.
Добрый день.
Во второй половине часа мы дадим возможность высказаться нашим слушателям по телефону. А пока к их услугам средства электронной коммуникации, пейджер, электронная почта. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве. 660-1055. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. В начале дискуссии я предлагаю послушать экспертное мнение человека, которого люди, имеющие отношение к интернету, знают, видимо, все. Это Антон Носик. Его, я думаю, не надо представлять. Вот вас называют отцом русскоязычного интернета. А как вы относитесь к бумажной прессе?
Я считаю, что то градация искусственная. Мы живем в информационном обществе, в постиндустриальном, и информация поступает к людям по разным каналам, через эфир, через интернет, через бумагу, и у всех этих носителей есть своя роль в современном обществе. И как понятно, что функции делятся между разными носителями в зависимости от их специфики, но только-то и всего.
А вы лично читаете газеты?
Я, разумеется, читаю бумажные газеты в ситуации, когда читать на бумаге комфортнее, чем на экране. Например, сесть в транспорте, удобнее развернуть газету, чем открыть и включить компьютер.
Когда вы говорите о разных функциях электронной и бумажной прессы, вы имеете в виду только комфорт или что-то другие тоже?
Если говорить о преимуществе газеты на бумажном носителе, то преимуществ таких ровно два. Это, во-первых, комфорт формата в стесненных условиях, а во-вторых, привычка. Собственно, на этом преимущества заканчиваются, и дальше начинаются недостатки, такие, очевидно, как неоперативность, потому что бумажная газета завязана на свой полиграфический цикл, она не может допечатываться каждый раз, когда происходит событие.
Многие смотрят на бумажную и электронную прессу как на конкурирующие сферы. Вот обязательно якобы какая-то должна другую поглотить. Как вы к этому относитесь?
Я считаю, что есть типографии. Их бизнес состоит в уничтожении ледяного покрова земли. Вот с ними конкуренция есть. Но бизнес бумажных газет и бизнес типографии – это разный бизнес. Для бумажного издательства типография – это накладные расходы. Профильным занятием для газеты, будь то бумажной или электронной, является производство информации и доставка ее до читателя. И продажа рекламы доходами, зависящими от количества привлеченных читателей. В этом смысле тут никакого конфликта нет. Все ведущие газеты, отечественные и зарубежные, свою высококачественную и за дорогие деньги добытую информацию размещают в интернете, продают там рекламу, конвергенция идет полным ходом. И в принципе видим, что бумажные издания, придя в интернет, зарабатывают там и в российских условиях миллионы долларов. Другой вопрос, что когда возникает кризис, связанный с тем, что бумажные газеты как-то управлялись не очень рационально на протяжении последних 10 лет и без особого учета изменений динамики рынка, то начинаются всякие поиски крайнего, и в этих поисках крайнего естественно, чтобы не спрашивать себя, есть большой соблазн спросить с интернета, потребовать денег, например, от Гугла. Недавно такая светлая идея опять посетила газетчиков. Но это с больной головой на здоровье. Проблемы финансовые, которые сейчас есть у газет, это все было предсказуемо и все предсказывалось еще 15 лет назад.
Антон, вы наверняка проводите очень много времени в интернете. У вас есть свой рецепт, как сберечь зрение при постоянной работе с компьютером?
Я не заметил, работая с компьютером на протяжении более чем 20 лет, чтобы от этого реально портилось зрение. Я просто вот не имею таких данных ни в личном опыте, ни в какой-то статистике. Но резонно предположить, что какой-нибудь жидкокристаллический экран меньше утомляет глаза, чем электронно-лучевая трубка. Естественно, каждый человек знает про себя, через какое время сидения за экраном у него устают глаза. И человек более или менее знает про себя, с какого расстояния ему комфортно смотреть на экран. Кроме того, люди, у которых возникают проблемы со зрением, правильно с этими проблемами обращаться к специалистам, к офтальмологу, потому что за здоровьем надо следить. А по большому счету, смотреть на экран или смотреть в окно, разницы большой нету. Глаз наш – это очень сложная система, и при здоровом зрении исключительно вынослив.
Это было мнение одного из основателей Рунета Антона Носика. Матвей Моисеевич Гейзер, к вам у меня первый вопрос. Я знаю, что вы при работе над книгами, а вы написали немало биографий с Михайловца, Утесова. У вас есть художественные книги. Вы не пользуетесь интернетом. Это правда?
Я действительно не пользуюсь, но у меня много помощников, друзья, и, конечно, вот Оксана та же, все, что нужно, но не пользуюсь, это неверно. Я не умею пользоваться, пользуюсь чем-то.
Работая над книгами о биографии таких вот уникальных людей, как Михайлов, Утесов, у вас не было желания, не было искушения залезть в интернет и перечитать все, что у них там написано, выложено, в том числе и в блогах?
Я понимаю, желание было, но чудовищное. Я когда подхожу к компьютеру, мне кажется, он сейчас поломается и больше работать не будет. И у меня это есть что-то такое, но я пользуюсь все равно, помощники, друзья. Но больше я все-таки пользуюсь архивами, даже больше, чем газетами, чем вот сейчас книга Раневская, я уже сдал ее. Я год просидел вот в архиве.
Это было мнение Матвея Моисеевича Гейзера, а мы продолжим после краткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в эфире программы «Час прессы». Каким газетам вы отдаете предпочтение, бумажным или электронным? В обсуждении темы участвует заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов, доктор филологических наук, писатель и журналист Матвей Гейзер, доктор юридических наук Тарас Шамба и доктор юридических наук, специалист в области интернет-права Илья Рассолов. Мой вопрос Андрею Дятлову. Андрей, скажите, пожалуйста, вот вы как заместитель крупной российской газеты, вы ведете мониторинг, учет. Кого у вас больше, посетители сайта, не менее, я считаю, популярного, чем бумажная версия, или все-таки вот бумажного издания?
Добрый день. У нас на самом деле и там хорошие очень показатели, потому что при 700-тысячном тираже ежедневки и 3-миллионном еженедельника у нас, сами понимаете, 1-2 миллиона человек нас в день читают легко и непринужденно. Но вот последние данные по сегодняшнему утру по нашему сайту. 420 тысяч 960 посетителей и 1 700 000 показов, то есть страниц, которые они просмотрели. Мы вообще для себя не разделяем газетную версию и версию интернетовскую. Ее делают одни и те же журналисты, и мы всю работу строим так, что чтобы заметка начинала свою жизнь в интернете, продолжала в газете, заканчивалась в интернете. Это как раз то, о чем говорили вы только что. Умение преподнести информацию читателю тогда, когда она ему нужна.
Как вы относитесь, как вы могли бы прокомментировать выражение Антона Носика о том, что бумажные газеты управлялись не очень рационально на протяжении 10 лет без особого учета динамики рынка? Это имеет отношение к «Комсомольской правде»?
Ну, знаете, я бы прокомментировал так. Если бы это к нам имело отношение, мы бы давно закрылись, как и десятки других газет. Я считаю, что у нас управление нормальное, это говорит то, что тиражи не падают. А вот интересный вопрос там был задан, почему в некоторых случаях газеты предпочтительнее. Я здесь согласен с Антоном. Дело в том, что в газете на вас уже поработал журналист. Он уже оценил и отобрал информацию, он ее препарировал. И вы получаете не просто информацию, а собеседника. Это первое.
И вы имеете в виду бумажную версию?
Бумажная, конечно. И бумажная версия, она еще очень удобна, потому что, в отличие от интернета, ее очень легко просмотреть всю и быстро.
Я хотел бы вас немножко о другом еще спросить. Я знаю, что в вашем издании работает классик отечественной журналистики Василий Михайлович Песков. Точно. Который не пользуется, как я слышал,
нет. Интернетом. У меня даже телевизора нет.
Очевидно, нет и коммуникатора, нет и компьютера. И пишет он от руки карандашом на листе бумаги.
Совершенно правильно.
Как вы к этому относитесь? Вообще, вам кажется это любопытным? Как вы это объясняете?
Ну, как объяснять? Я объясняю это силой привычки человека. Не более того. Но должен вам сказать, что он как читает, как бумажные газеты, так иногда просит достать из интернета то или другое, то, что его интересует. Поэтому это тот же случай, когда человек просто не освоил компьютера, и он его не боится, он просто его не освоил, он не умеет им пользоваться. Ну и сейчас, видимо, для себя считает, что поздно начинать. А так я предполагаю, что Василий Михайлович с удовольствием пользовался. Он же электронную фотографию берет и оценивает, и все такое прочее.
Спасибо большое. Это было мнение Андрея Дятлова, заместителя главного редактора «Комсомольской правды». Илья Рассолов, вам вопрос.
Давайте.
Вы человек, вы специалист в области интернет-права. Вы человек, я бы сказал, погруженный в интернет. Вот скажите, пожалуйста, если творческий человек, журналист, писатель, большую часть времени проводит в интернете, на сайтах, ищет информацию именно там, вот это как-то не отражается на его стиле, на его мировоззрении? Я поясню, что я хотел, хочу сказать. Понятно. На примере Второй Чеченской войны журналисты делились там на две категории. Одни сидели в штабах, в редакциях, там, в Назране, в Моздоке, в Махачкале, и добывали информацию в основном по сайтам от своих коллег. Добавляли что-то свое, какие-то свои мысли, размышления, и отправляли это в редакцию. А другие журналисты находились непосредственно в местах боевых действий. Ну, например, наш коллега Андрей Бабицкий, который полмесяца провел в Грозном под бомбежками. Вот не было такое ощущение, что их материалы очень сильно отличались.
Несоразмерные, да?
Несоразмерные. Дело в том, что в одних была жизнь, а в других был, знаете, такой вот интернетовский такой стандарт. Как вы считаете, человек, который все время работает с интернетом, вот он не погружается в такой стандарт?
Думаю, все-таки нет. Хотя свой стиль, конечно, у интернет-изданий существует, и это правильно. Есть даже люди, которые специально работают, допустим, только над заголовками. Есть люди, которые работают над программированием, если речь идет о, значит, сетевых СМИ, которые работают в интернете, да. Но я все-таки согласен и должен согласиться с Андреем Дятловым. Для меня он действительно эксперт с большой буквы и авторитет, что бумага цифре не мешает, не помех. То есть и у бумаги, и у цифры свои функции. Пока будет то поколение, которое традиционно привыкло к бумажным носителям, бумага, безусловно, видимо, будет брать. Прежде всего, и качеством. Потому что, говоря уже о праве, о юридических моментах, де-факто у нас существует все-таки специальная редакционная ответственность для издателей. А в интернете ее нету. Потому что так или иначе, ответственность несет автор. За неимением редакция. Если редакция не является юридическим лицом, то учредитель. Так или иначе, мы находим то крайнее лицо, либо козла отпущения, который, в общем-то, идентифицируется. Сегодня в интернете действует огромное количество СМИ цифровых, я могу даже цифру назвать, где трудно установить четко редактора и иногда автора. Ведь одним из элементов цифровой среды является анонимность. Поэтому вот та уведомительная регистрация СМИ, которая, в принципе, правильная по нашему законодательству, нам не нужно обязывать интернет-пользователей регистрироваться, я считаю, что это неправильная позиция, все-таки дает поле для свободы. Поэтому тексты, они существенно отличаются, прежде всего, своей гласностью и отсутствием цензуры. Цензура в интернете. Я не хочу сказать, что в бумажных СМИ есть цензура, но здесь более жесткая редакционная политика, может быть, и позиция редактора.
Да, Илья, вы сразу затронули несколько тем, о которых мы, наверное, еще поговорим сегодня. А я пока еще хочу обратиться еще раз к Андрею Вятлову, поскольку он у нас сегодня руководитель издания, находится на рабочем месте, мы не вправе долго его задерживать за своими разговорами. Андрей, я хочу напомнить, что некоторые издания бумажные перешли полностью в электронный вид, да? в электронную форму. Вот мы можем надеяться, что комсомолка такую форму не изберет в ближайшее время?
Вы можете надеяться на это по очень простой причине. То, о чем я говорил. Мы расцениваем газету как одну из основных частей вот этого огромного процесса. У нас еще и радио есть этой цепочки. И работают там одни и те же журналисты. И нам выгодно всеми способами доносить информацию до читателя. Мы не рассматриваем возможность закрытия бумажной версии вообще.
Спасибо, вы нас успокоили. Андрей, спасибо вам большое за участие в нашей дискуссии. Я предлагаю включиться в нее Тарасу Мироновичу Шамбе. Тарас Миронович, вы у нас, наверное, в роли арбитра будете выступать. Я знаю, что у вас каждое утро на столе несколько бумажных газет, включен компьютер, сайты. Откуда вы все-таки больше получаете информации?
Спасибо большое, но прежде всего я хотел бы еще раз подтвердить свое уважение ко всем тем, кто нас слушает, и наилучшие им пожелания. Ну, а то, что касается вот вашего вопроса, да и вообще этого разговора, мне кажется, что оно очень интересно и актуально. Вы знаете, все зависит от человека, от его характера, методики работы, способностях, потому что каждый из нас по-разному действительно впитывает в себе ту информацию, которая ему нужна. И еще это зависит во многом от того, чем он человек занимается. Поэтому, конечно, я стараюсь вот с давних времен читать, смотреть, слушать все, что это возможно, что обогащает, что дает мне возможность разную информацию получить для своей деятельности, для осуществления полноценно своих функциональных обязанностей. Поэтому, да, у меня есть, скажем, 4-5 вот бумажных, так скажем, носителей газет, которые я читаю, просматриваю каждое утро. Ну, я, если хотите, не могу назвать, я могу и не назвать, я думаю, что вы и так поверите, потому что для меня, например, в обязательном порядке каждое утро идет «Российская газета», «Коммерсант», «Известия», «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» — это уже с избольства. Я ее читаю каждый день практически. И плюс МК. Помимо этого, я смотрю разные газеты, разные издания. Ну, так, в зависимости от того, «Правда», «Советская Россия», для того, чтобы знать, что такое. Иногда читаю новую газету, иногда читаю, «желтую» газету, прессу и так далее. То, чтобы дать возможность себе вот посмотреть, что в этих средствах массовой информации можно почерпнуть. Помимо этого, я в обязательном порядке в течение дня, вот вы заметили, действительно, я по интернету просматриваю, допустим, другие средства массовой информации для того, чтобы быть более шире, как российские, так и зарубежные. Ну и вечером, если это удается, как правило, я 3-4 передачи все-таки просматриваю для того, чтобы иметь возможность знать, что делается. Потом я классифицирую, понимаете, материалы. То, что относится к политике, хотя я уже давно перестал заниматься политической деятельностью, но она все-таки меня интересует, поскольку я общаюсь с людьми не только вот в Российской Федерации, но и за рубежом, и в дальнем, и ближнем зарубежье, поэтому я должен быть как бы в теме. То, что касается, скажем, социально-экономических проблем, то, что касается национальных отношений, вот только что я вернулся из Абхазии, там прошла большая конференция, посвященная межэтническим отношениям, на Кавказе и вообще о нашей диаспоре, которая находится в дальнем и ближнем зарубежье. Это очень богатая и интересная тема, но я как раз, прежде чем туда ехать, я просмотрел по интернету вся та информация, которая имеется в отношении народов Кавказа и вообще их взаимоотношения с другими народами. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, чем больше ты читаешь, тем больше получаешь той информации, необходимой для твоего нормального функционирования в обществе.
Это, мне кажется, интересный очень аспект, что вы, я забыл сказать, что вы еще и президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. И вы,
да, есть такое.
Но я думаю, что вы из тех изданий, которые вы назвали, очень мало получаете информацию о жизни как раз вот ваших народов. И тут вам на помощь приходит интернет, я так понимаю.
Вы знаете, вот по-разному. Допустим, ну, сейчас я не буду называть фамилии, но несколько очень уважаемых таких авторов, ученых, специалистов, профессионалов, которые писали о разных народах Кавказа. Как раз я их читал, смотрел для того, чтобы понять их точку зрения. Потому что иногда свое видение, значит, когда ты сквозь призму других статей, других другой информации смотришь, конечно, ты обогащаешься. Тебе легче потом оперировать и относиться к тому или иному событию, факту и так далее. Поэтому, конечно, для меня очень интересно знать всегда чужие точки зрения, иные точки зрения, которые дают возможность тебе больше ориентироваться в обстановке.
Но все-таки эту возможность вам больше дает электронная пресса или бумажная?
Ну, и та, и другая. И та, и другая. Ну, конечно, электронная, чем она хороша...
Там
она...
есть, наверное, абхазские,
да,
газеты.
Нет, ну, да, не только. Ну, конечно, абхазские есть газеты. Электронная, чем она хороша, потому что ты можешь, скажем, не держать огромное количество, скажем, вот этой бумажного носителя, а прямо там тут же смотришь за неделю, месяц, два месяца, иногда и годами то, что были ранее опубликованы и известны.
Ну, вам уж хорошо, вы, наверное, добираетесь на работу быстро. Вы успеваете прочитать что-нибудь?
Нет, вы знаете, я очень люблю ездить на метро, потому что на метро я 2-3 газеты по ходу просматриваю, но зато, допустим, глаз останавливается на каких-то статьях, которые я потом спокойно обстановке их дочитываю для того, чтобы уже знать. Но, по крайней мере, просматриваю по ходу. Или на машине, когда езжу, я то же самое смотрю, а потом уже читаю та информация, которая мне кажется очень интересной, я ее дочитываю.
А коммуникатор у вас есть?
Есть.
Спасибо большое. В эфире программа «Час пресса». Каким газетам вы даете предпочтение, бумажным или электронным? В обсуждении темы участвует доктор филологических наук, писатель и журналист Матвей Гейзер, доктор юридических наук Тарас Шамба и доктор юридических наук, специалист в области интернет-права Илья Расулов. А я вам должен напомнить, что сегодня... 19.07 на волнах Радио Свободы программа «Время гостей», в которой Виталий Портников будет обсуждать вопрос, к чему приведет российско-белорусское противостояние. В программе участвуют белорусские политологи. А мы продолжим нашу дискуссию после краткого выпуска новостей и поговорим о будущем электронной и бумажной прессы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В России за год число экстремистских преступлений возросло на треть. Особую тревогу у правоохранительных органов и правозащитников вызывает тот факт, что большинство преступлений экстремистской направленности совершаются молодыми людьми. «Газпром» потребовал от Беларуси заплатить 231 миллион долларов долга за поставки газа. Соответствующее письмо было направлено вчера российским концерном «Белтрансгазу», в котором также предложено рассчитаться за поставленный в мае газ до 23 июня. Спасательные работы на месте обрушения дома в центре Москвы прекращены, сообщили в МЧС. Из-под завалов извлечены тела 3 погибших. Всего от частичного обрушения здания пострадали 9 человек. Сын вице-президента компании «Роснефть» Михаил Ставский, похищенный в апреле этого года, освобожден в ночь на четверг. Подробности неизвестны. Лидер грузинской оппозиции встретились в Тбилиси со специальным представителем Евросоюза в странах Южного Кавказа Питером Семнеби. Как сообщил «Интерфакс-1» из участников встречи, оппозиционеры рассказали Семнеби о репрессиях властей по отношению к участникам акций протеста. Также они обвинили президента Грузии Михаила Саакашвили в невыполнении обещаний о начале диалога с оппозицией. В Латвии сегодня около 3000 человек принимают участие в массовых акциях протеста под лозунгом «За мою и твою Латвию». В Ираке арестован подозреваемый в подготовке убийства депутата парламента. По некоторым сообщениям, он является членом суннитского полувоенного формирования, которое пользуется поддержкой правительства. В Брюсселе сегодня открывается двухдневная встреча глав государств Европейского Союза. Ожидается, что лидеры стран ЕС поддержат кандидатуру Жозе Мануэла Баррозу на посту главы Европейской комиссии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон при падении повредила локоть. Всемирный банк повысил прогноз роста китайской экономики в этом году с 6,5% до 7,2%. С 29 июня вступает в силу соглашение о безвизовых поездках между Россией и Аргентиной.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Час прессы». Каким газетам вы отдаете предпочтение, бумажным или электронным? В обсуждении темы принимает участие доктор филологических наук, писатель и журналист Матвей Гейзер, доктор юридических наук Тарас Шамба и доктор юридических наук, специалист в области интернет-права Илья Рассолов. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы ждем ваши звонки по телефону прямого эфира 8 800 200 22 12. Приглашаем вас к обсуждению темы. Напоминаю, что этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России, а также сообщаем, что СМС сообщение нам можно послать по адресу на номер +7 903 743 2801, номер пейджера в Москве 660 1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ждем ваших сообщений и звонков. Матвей Моисеевич, вопрос к вам как человеку, который очень часто бывает за рубежами Российской Федерации. Мне кажется, что вот в области точных технологий, в частности интернета, электронных средств массовой информации, Россия немножко отстает от тех стран, в которых вы бываете. Вот ваш опыт.
Вы знаете, очень часто бываю в одной стране, гораздо чаще, чем в других, в Израиле, а бываю в других странах.
Как там обстоят дела? Как там? Что там больше любят читать? Бумажные варианты или электронные прессы?
Сейчас скажу. Если говорить о так называемых русскоязычных читателях Израиля, то там значительная часть все-таки читает бумажную прессу, потому что значительная часть русских читателей — это люди, сохранившие язык и преданность языку и во многом. И я удивляюсь, когда хожу по Израилю, и газеты довольно дорогие, все раскупают. Вот. Что касается других стран, я давно уже не был и не знаю на самом деле. Но израильская русскоязычная пресса, видимо, пресса бумажная, еще будет существовать. Мне кажется, каждый год, когда я приезжаю, что это уже последняя новость недели, больше не будет выходить. Нет, как-то ходят читатели и активных авторов и так далее. Ну, таково мое мнение. Это не значит, что я прав.
Это при том, что любой человек в Израиле может выйти в интернет, выйти на сайт, да, любой русской газеты и почитать ту же российскую
здесь
газету.
Другое я замечаю, что люди, так сказать, которым за 30, уже, по-моему, русский язык помнят очень относительно. Понимаете, выйти могут все, действительно, но все больше и больше встречаю людей, которые предпочитают общаться на иврите. И все это явление с русскоязычной прессой, я не хочу быть пессимистом, но, видимо, уже видит, закат уже видит.
Ну, видимо, эта тенденция относится и к тем, кто читает на иврите, то же самое.
Возможно.
Я добавлю.
Да, пожалуйста, расскажу Шамба.
Только что я вернулся, где-то полтора месяца тому назад был в Таджикистане. Понимаете, я на прилавках видел продажу русских газет. Но удивительно было, когда я встретился с одним очень уважаемым аксакалом, писателем, он мне сказал, когда услышал, что я по-русски с ним разговариваю, он говорит: вы знаете, так редко стал я слышать русский язык в Таджикистане, а этот как раз вот угасает, раз нет разговора, раз нет привития к чтению, естественно, оно и теряется.
Знаете, к нам поступают звонки, активность довольно-таки высокая. Наши слушатели, давайте дадим возможность высказаться Игорю из Москвы. Здравствуйте, Игорь. Мы слушаем ваше мнение и ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня вопрос о критерии, по которым вы выбираете. Давайте я скажу мой критерий. Знаете, вот в 98-м году я читал «Коммерсант». В 99-м я ее перестал выписывать. Знаете, прогнозы там были какие-то странные. Я просто проследил. Да? В 2008 году я читал «Ведомости». В 2009-м я не читаю «Ведомости». Знаете, вот это как гидрометцентр. Вот не нравится, да? Что значит не нравится гидрометцентр? Они предсказывали, будет солнечно, идет дождь, понимаете? И там уже в суд подают на гидрометцентр. И что я вам скажу? Знаете, в Лимонте почему-то прогноз погоды лучше получается. Вот я не знаю, почему. И вот разговор, что у нас в интернете сидят одни и те же, что и в газетах. Действительно, если вот свою делянку мы обрабатываем, то есть мы называем там 10 имен, и эти 10 имен мы читаем, а других мы сразу же... Нет, они нам не интересны. Вы понимаете, кого приглашают на Радио Свободу? Послушайте, возьмите, это же одни и те же люди. Понимаете, зачем...
Мы даем слово вам, Игорь.
Но вопрос все-таки, прежде всего, о критерии.
Спасибо, это было мнение Игоря из Москвы. А давайте еще дадим возможность Кириллу из Москвы тоже высказаться. Он тоже у нас уже на линии довольно-таки долгое время. Здравствуйте, Кирилл.
Я продлю эту мысль. Я считаю, что в интернете, конечно, есть выбор. И если есть какая-то тема, которая обсуждается в разных изданиях, то можно ее сравнить с другими авторами, посмотреть на блогах и, может быть, даже написать свое интерактивное мнение, что невозможно сделать, когда вы читаете обычную газету. Но и еще, вот что касается мелких городов, мне кажется, чтение газеты – это все-таки времяпровождение. А в крупных городах времени очень мало. Вот еще с этим, мне кажется, связано, что в Москве меньше читают.
Да, любопытное мнение, Кирилл. Илья Михайлович Расулов, что бы вы по этому поводу сказали?
В общем, Кирилл прав в том, что для интернета характерна мобильность, и это подкупает молодое поколение, которое выбирает сегодня, на мой взгляд, интернет. Я хотел бы оттолкнуться также от позиции Тараса Мироновича Шамба, который сказал о том, что интернет и цифровые СМИ – это огромный архив материалов. С каждым годом он будет, в общем, видимо, все больше и больше. И там есть вещи, которых невозможно, кстати, найти в библиотеках. Можно,
то есть вы уже говорите о преимуществах электронной прессы.
Да, во-первых, о преимуществах. Во-вторых, я хочу всех огорчить или обрадовать, сказать, что все равно мы идем к цифровизации. Сегодня контуры цифровизации, они видны. Почему контуры? Я, в общем, издеваюсь над здравым смыслом и над программой цифровизации. Потому что все-таки эти шаги очень слабые в этом направлении. Но мы подписали конвенцию о трансграничном вещании 2005 года, о трансграничном телевидении. Есть план цифровизации, поэтому с 2008 года мы все постепенно переходим на цифру. Аналогового вещания, так же как FM-вещание, видимо, со временем, это какой-то срок, видимо, отдаленный, его не будет или будет в урезанной форме. Поэтому так или иначе, цифра, она будет через какое-то время главенствовать над аналоговым вещанием и, видимо, над бумагой. Но бумага все равно останется. Вот у меня в руках сейчас небольшой аппарат, где, в принципе, видно, вот Олег Генрич видит.
Как он называется? Расскажите.
Это электронная книга. Здесь мини, так скажем, ленинская библиотека. И в чем преимущество этой мини-ленинской библиотеки, так скажем, которая умещается, пока не в кармане, но вот в рюкзаке там или там в сумке, в том, что она решает много проблем. Прежде всего, это проблема занятости и появление новых профессий и новых рабочих мест, таких как фрилансеры, новые виды услуг, в том числе через интернет. Это также проблема занятости лиц с ограниченными возможностями. И я обращаю внимание, что это год инвалидов. Мы должны об этом говорить, что проблема цифровизации решает многие проблемы лиц с ограниченными возможностями. И мы надеемся, что Конвенция о защите прав инвалидов будет все-таки принята. В России ратифицирована так же, как Европейская социальная хартия, которую мы ратифицировали буквально на днях. И третья проблема, которая может быть решена путем цифры, не удивляйтесь, это экологическая проблема. Проблема рационального использования ресурсов, энергоснабжения, бумаги в том числе, потому что это огромное количество бумаги. Нет ничего более бесполезного, чем позавчерашняя газета. Это штамп, это пословица или поговорка, но я ее произношу специально. Поэтому, в общем-то, мы двигаемся вперед к цифровизации. Куча хлама, которая, видимо, не нужна будет в 21 веке, оно уйдет в позапрошлый век и останется с нами в прошлом веке.
Это вот все преимущества электронной печати?
Нет, есть огромное количество других преимуществ. Прежде всего, это вопросы цифрового неравенства. Это универсальный интернет. Сегодня это универсальный уравнитель для маленьких, средних, глупых, умных людей и так далее. Все там находятся. 1,5 миллиарда пользователей в интернете. Эта цифра увеличивается на 10% каждый год. И в России то же самое.
Олег Михайлович, у меня такое ощущение, что многие просто в социальных сайтах сидят.
Ну, пусть сидят. Нет, если это не нарушает каких-то авторских, моральных и иных прав, ради бога.
Вот вы сказали о том, что вот ваши приборчики, вся Ленинская библиотека.
Ну, я утрировал, конечно.
Ну, к примеру, да.
Не столько, да. Книжки.
Вы можете читать, в общем-то, любую книгу, которую...
Ну, вот я просмотрел, мне очень понравилось.
Да, и причем, какой момент очень хороший. Я не читаю, я ленивый стал, я не читаю маленький мелкий шрифт. Я его увеличиваю. Даже если я скачиваю какую-то газету или информацию мелкими буквами, я для себя делаю... в очках, да. Я делаю приоритет, я увеличиваю в 2 раза. И интервал между строчками тоже увеличиваю. То есть вот это преимущество, которое мне очень нравится. И мы надеемся, что скоро выйдет электронная книга формата А4. Тогда, конечно, лекции для студентов я буду читать, используя уже этот прибор, нежели компьютер или бумагу.
Это вопрос сохранности зрения, о котором мы говорили.
Да. Это, знаете, мне очень понравилось, как Илья Михайлович сказал. Я, говорит, ленивый. Он поэт, он писатель, он общественный деятель. Он заведующий кафедрой, значит, в университете, Российском государственном торгово-экономическом университете. Имеет столько общественных нагрузок, и, пожалуйста, как он может тогда лениться?
Ну, представляете,
смотря на вас, если бы вы не был ленивым, кем бы он был? Илья Михайлович, я продолжу вот эту тему. Я не случайно с Андреем Дятловым вспомнил Василия Михайловича Пескова, человека, который пишет карандашом на листе бумаги. И мне кажется, что 99% информации, которую он получает как журналист, это непосредственный разговор, непосредственные впечатления, визуальные контакты, поездки, командировки. И мне кажется, знаете, что вот когда берешь книгу Василия Пескова, новую, с его поездками по тайге, по лесам, степям, вот через вот эти листочки какой-то аромат этих лесов до тебя доходит.
И шелест даже, я бы сказал, да. Шелест.
И вот даже его карандаши, которые чиркают по страничке, как-то передает какую-то такую ауру необыкновенную. Я обратил внимание, что писатель Войнович написал вторую книгу о Чонкине на компьютере. Он сам об этом пишет.
Сергей Юрьевич Юрский тоже пользуется компьютером.
Да. Хотя... А первую книгу о Чонкине, я думаю, что Войнович написал все-таки на листе бумаги. И вот мне кажется, что она более живая, она более яркая. Вот есть ли здесь вот такая вот полумистическая связь?
Думаю, что все-таки нет, Олег Геннадьевич. Вопрос в средствах. Речь идет о таланте художника, великого там художника Войновича, Юрского, Дурова и так далее, который сегодня тоже пользуется электронными средствами. Но этот талант не уходит, он не может испариться и угаснуть, как мне кажется. Но что здесь важно, на мой взгляд? Важно именно то, как используется это средство. И здесь в интернет-среде огромное количество тоже и нарушений, в том числе и авторских прав, и проблем, связанные с распространением вредной информации, об этом тоже нужно сказать.
Да, проблема авторских прав в интернете, она, мне кажется, назрела. Об этом многие говорят, в том числе и издатель Машкова в библиотеке. Я читал интервью в «Аргументах и фактах», где он говорит, что мы просто не можем публиковать новые произведения новых авторов, потому что мы не уверены вот в тонкостях авторства. Вот, пожалуйста.
Я 2 слова буквально скажу. Речь идет о чем? О том, что авторское право было заточено, в общем-то, на прошлый век, а на позапрошлый век, и касалось защиты авторов которые публикуют бумажную литературу. И в основном защищают, я как юрист могу сказать, владельцев типографий и крупных издательских корпораций. А сегодня в интернете автор может публиковать себя сам, быть сам издателем, сам распространителем. И, конечно, эта система авторского права не работает в 21 веке. Она должна быть пересмотрена. И буквально сейчас в США, в Японии, в Евросоюзе в меньшей степени обсуждаются проблемы и есть решения. Я не буду их называть, потому что у нас просто времени нет. Это отдельная тема. Решение проблемы авторского права в интернете. И в 21 веке, конечно, я уже вот скажу несколько слов, эта система должна быть переориентирована от издателя к автору. То есть автор должен пользоваться и получать все плоды, так скажем, и денежные, и моральные, и так далее. Нежели лицо, к примеру, которое ни к этой книжке, ни к этому изданию не имеет никакого отношения, либо обосредованно, либо купила где-то права, либо получила по наследству и не вложила туда ни труд, в общем, ничего. Да. Поэтому система авторского права должна быть пересмотрена в сторону автора. Как? Это другая тема.
Я замечу, что это мнение было юриста, доктора наук Ильи Ростового. А я хочу вам зачитать небольшое сообщение от нашего слушателя. Доброго. Не вижу разницы между электронной газетой и бумажной. И там много информации, но мало объективной аналитики и рассуждения. Это уже политический аспект. Тарас Миронович, как вы считаете? Вы и то читаете.
Вы знаете, что дело в том, что здесь немножко, мне кажется, смещение происходит. Одно дело, мы не обсуждаем качество того или иного издания. Компьютерного, сам интернетовского или, скажем, газеты. Мы просто говорим, где можно почерпнуть информацию, вот тем надо и заниматься, и использовать. Вот то, что сказал Илья Михайлович, я вот хочу здесь один нюанс внести. Вы понимаете, в чем? Филигранность изложения мысли зависит от того, как ты привык работать. Вот, например, я вчера сел, написал статью. Она, правда, небольшая, но, по крайней мере, мне...
Сели за компьютер?
Нет. Просто взял ручку, листок бумаги, причем я люблю писать перьевой ручкой. Поэтому я сижу спокойно, написал все. На компьютере, конечно, легче, лучше писать, в том смысле, исправления больше можно внести, но для этого надо еще уметь вслепую печатать, для того, чтобы не смотреть, где та или иная буква на клавише находится. Это тоже навыки надо приобретать.
Это технология.
Да, поэтому, естественно, вот такие вот есть проблемы, которые, в общем-то, я думаю, что постепенно мы все, когда придем вот к такой технологии пользования интернетом, компьютером, тогда будет совсем другая ситуация.
К нам дозвонился москвич Филипп Николаевич. Здравствуйте, Филипп Николаевич, мы слушаем вас.
Здравствуйте, всем вам почтение, несомненно, и отдельное братское уважение Тарасу Мироновичу Шамба. Бзишбат.
Это был.
Значит, мне вот именно что хочется высказать, я внимательно слушаю всех вас. Вопрос в том, что когда Кирилл и Мефодий писали русский алфавит, все знаем, каковы были их права и интересы. Вот новое состояние, значит, средств массовой информации, несомненно, еще не потеряет некоторое время шрифтонаборные средства. Потому что люди, входящие в возраст, им хочется получить хоть какую-то информацию. И возраст, скажем, после примерно некоторого времени после пенсии, люди хотят читать что-то, чтобы показать свою неглупость. А то, что касается компьютерных, цифровых средств массовой информации, они объемные, но у них нет одного. Архивов наших великих, нашей страны, мира и так далее. Вот все архивы, когда будут открыты в средствах электронных, цифровых, значит, мы тогда будем, наверное, на планете уже представлять новое содружество человеческих интересов. Без слова «нация». «Нация» немножко пуритански звучит, а вот «натио» обозначает «народ». На Земле один народ. А если он один народ, его не надо делить по информации, а надо делить по уважению друг к другу. Я вас уважаю, любовью. До встречи.
Спасибо. Спасибо, Филипп Николаевич. Матвей Моисеевич, вы хотели что-то добавить, прокомментировать?
Я не знаю, добавлю ли, но я себе не представляю, что настанет время, когда можно будет расстаться с архивами. Я, когда пишу, я пользуюсь архивами героев и так дальше, и сам почерк, все, что... Это тоже как-то...
Космос. Да, тоже вам дает информацию о человеке.
Да, 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 и настроение, и так далее. Я ближе к Пескову по характеру, так сказать. Написанное слово, оно... Ты чувствуешь его по-иному. Повторяет, значит, что я прав.
Все-таки бумага, она живет уже и написана на бумаге очень давно в нашем мире, поэтому так, мне кажется, очень сложно от него отказаться. Но давайте все-таки не о прошлом, а о будущем. Илья Михайлович, давайте о будущем поговорить. Угу. Электронная пресса, каким вы ее видите вот в недалеком будущем? Она очень сильно, мне кажется, эволюционирует.
Ну, наверное, все-таки это будет мини-портативный коммуникатор, о котором вы спрашивали, Тарас Миронович. Формата мини-портативный, формата А4. С доступом к интернету и с обновлением ресурсов, которые, возможно, в любое время и в любом положении, так скажем. Это вот перспектива ближайших, наверное, 3 лет, 5.
Техническая сторона, а творческая?
А творческая – это мгновенная коммуникация, обмен сообщениями, и в том числе для журналистов это замечательно. Мгновенное практически, да, выставление своей статьи на сайт и доступ к потенциальному читателю.
А теперь применительно к России этот вопрос. Вы уже затронули тему цензуры. Вот мне кажется, что осуществлять контроль электронной прессы намного сложнее. Там есть блоги, там есть мнение читателей, там есть, в конце концов, какие-то разные формы. Вот как вы считаете, чем мы дальше идем в интернет, тем меньше вот это ощущение влияния на нас власти?
На самом деле, я должен вас разочаровать, Олег Генрихович. Дело не во власти, дело в том, что... диктовать свои условия жизни в интернете будут не государства или не одно государство, а именно крупные корпорации. И сегодня крупные корпорации являются основными врагами интернета и, в общем-то, пользователей. Почему? Это и связано с авторским правом, и не только с авторским правом. И мы видим лоббирование интересов и обслуживание, к сожалению, многих известных и неизвестных журналистов именно крупных корпораций. Поэтому я не вижу особого вреда в том, что государство влезает в эту, так скажем, для него пока неопознанную систему. Хотя, что касается расследования преступлений, это отдельная тема, здесь мы видим более-менее эффективность. И есть и конвенция по борьбе с киберпреступностью, и, в общем-то, координация международных структур. Но что касается цензуры в интернете, она невозможна. Здесь возможен лишь предварительный контроль. Предварительный контроль, вернее, невозможен, а возможен только последующий контроль. А что касается воздействия в власти на интернет-среду, то сегодня это неэффективно. Почему? Потому что если мы перекрываем кислород в интернете, мы лишаемся большой доли электронной торговли, которая активно развивается в России. Цифры примерно такие: $10 миллиардов товарооборот в России в год. Поэтому и эта цифра увеличивается каждый год на 20-30%. Поэтому если нам некуда девать деньги, если мы готовы распрощаться хотя бы с этими деньгами, значит, то можно вырубить этот станок, печатный станок из сети, вытащить розетку. Но я не думаю, что у нашей власти хватит на это сил, во-первых, а во-вторых, все-таки они понимают, что мы живем в информационном обществе, и этот век совсем другой, чем предыдущий.
Я вас хочу как писателя спросить уже. Вот еще совсем недавно мы понятия не имели об интернете, что это такое, как это появляется на нашем экране. 96-го
года активно.
Да. А может быть, что-то вообще нас еще более необыкновенное ждет в ближайшее время, как вы
прогнозируете? Более необыкновенное – это совмещение двух пространств – кибернетического и космического.
А можно это вот мне проще?
Проще. Интернет выходит в космос и уже давно там присутствует. На самом деле мы находимся на пороге просто технологической разминки. Мы разминаем свои суставы, кости, и мы, в общем, сейчас прыгнем куда-то вперед. Пока куда мы прыгнем и каким будет этот прыжок, говорить очень сложно. Но это технологическая, так скажем, конвергенция, соединение двух пространств, космического и кибернетического, которое состоялось.
Спасибо большое. Тарас Петрович, вы что ожидаете от
будущего? Я ожидаю то, что вот Илья Михайлович сказал, он все время надо мной потрунивает, потому что он действительно по своему интеллекту далеко ушел от меня, поэтому я угнаться никак не могу, но полагаю, что все-таки будущее за тем, что вот Илья Михайлович говорит.
А вы в работе в ВУЗе, в работе со студентами, обычно какие даете рекомендации студентам? Только печатную литературу изучать или даете ссылки на электронную?
Нет, ну, во-первых, мы многие учебники уже перевели, значит, на электронную версию, поэтому, допустим, чтобы они не ходили, не бегали, они могут сидеть дома за компьютерами и читать любую литературу, особенно учебную. Поэтому мы в этом отношении, наш университет, Российский государственный торгово-экономический, продвинулся далеко, и я думаю, что вот мы сейчас... Это дает возможность даже библиотеке разгрузиться. Понимаете, конечно, когда огромное количество литературы, даже одна пыль, которую приходится каждый раз убирать, много занимает. Но, тем не менее, конечно, это очень важно. Вот я хотел одну фразу сказать. Знаете, вот наш слушатель звонил, он говорил о архивных возможностях средств массовой информации. Есть такое выражение: если открыть архивы Ватикана, то историю человечества придется писать заново. Поэтому, естественно, скажем, огромное количество накопившегося архива, если перевести на электронную цифровую, значит, самую, то совершенно другая возможность у нас появится.
Тарас Петрович, вы автор многих книг и по юриспруденции, и по истории этнографии.
Недавний подсчет показал больше 400.
Да, с чем самых разных у вас, да. И юриспруденция, и этнография, и история абхазского народа. Вот вам, как автору, хотелось бы в какой форме эти книги
донести
до читателей, в электронной или все-таки бумажной?
Если честно сказать, мне бы желательно было, чтобы оно дошло до читателя. В какой форме, не важно.
Но вам не принципиально.
Не принципиально.
А вам, Матвей Моисеевич?
Вы знаете, я среди всех чувствую себя страшным консерватором.
Это в том, что он моложе меня, заметьте, пожалуйста.
Мне как-то будет жаль, если настанет времена или время, что все это печатное уйдет в значительной мере в прошлое. Но от меня это не зависит, и хуже от этого не будет.
Я думаю, что зависит, Матвей Васильевич. Ваши книги все-таки читать интереснее, наверное, бумажном виде.
Я Михайлович, да, и в завершение буквально я хотел сказать о том, что волшебный шелест страниц, он все равно останется. И в нашей памяти, и на, значит, полках библиотек. И, конечно, хочу еще раз повторить, что изучать научную литературу, допустим, физику, математику, невозможно по электронным книжкам. Как в этом веке, так и в прошлом, так и в будущем. Это все равно, конечно, будет бумага. Невозможно понять формулу, используя аудиокнигу, допустим.
И еще мы установили, что друг друга никто не собирается поглощать полностью. В программе «Час прессы» мы обсуждали вопрос, каким газетам вы даете предпочтение, бумажным или электронным. В дискуссии участвовали заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андрей Дятлов, доктора наук Матвей Гейзер, Тарас Шамба и Илья Рассолов. Вел программу Олег Усов, за режиссерским пульсом была Наталья Гуреева. А я вам должен напомнить, что сразу после новостей часа повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волочком. Гость программы – философ Михаил Маяцкий. Спасибо вам большое. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему Украина требует убрать офицеров ФСБ с Черноморского флота?
Комментарии экспертов.
Григорий Явлинский. У России почти не осталось антикризисных резервов.
Право автора.
Журналист Юрий Драгохруст. Зачем Белоруссии западное крыло?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.